3,5 года колонии строгого режима за действия сексуального характера получил по приговору суда руководитель Карельского мемориала Юрий Дмитриев. С учетом отсиженного в СИЗО, историк выйдет на свободу в ноябре этого года. Это формальная сторона дела. Неформальная, о которой, тем не менее, можно говорить с большой степенью уверенности, дело было так. Историк из старейшей российской общественной организации, занимающейся памятью о репрессиях, стал в Российской Федерации объектом государственного преследования за свою профессиональную деятельность – сохранение памяти о сталинских бессудных убийствах. Притом дважды. Нынешний приговор – это второй заход обвинения. Он осужден по, без скидок сказать, грязной статье, связанной с сексуальным насилием по отношению к несовершеннолетней. Сегодня поговорим об этой истории и ответим на вопрос, а она точно закончилась? Это ежедневный подкаст «Что случилось?». Я Владислав Горин. С нами специальный корреспондент «Медузы» Кристина Сафонова. Привет!
Привет, Влад!
Ты много лет следишь за историей Дмитриева, пишешь о ней, но давай первым делом о вчерашнем приговоре. 22 июля, вчера, ты была у здания суда в Петрозаводске, и все, кто Дмитриева поддерживал, они выдохнули. Есть общее ощущение, что все, точка в этом многолетнем преследовании?
Знаешь, вчера было очень странно, хотя бы потому, как этот приговор был озвучен. Поскольку дело касается несовершеннолетней, весь процесс над Дмитриевым проходил в закрытом режиме. И собственно, оглашение приговора тоже. То есть люди собрались вчера у здания Петрозаводского городского суда и просто стояли на улице и ждали, когда к ним выйдет адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев и расскажет, что, собственно, решил суд. И адвокат действительно в какой-то момент вышел, и это было очень странно. Вот почему. Он сначала вышел и сказал, что приговор будет через полчаса. Многие подумали, что, наверное, прочитали там в приговоре, то есть есть мотивировочная часть, когда тебе долго рассказывают, кто в чем обвинен, какие доказательства были представлены во время этого долгого процесса и так далее, и какую оценку дает им суд. А потом озвучивают, собственно, резолютивную часть, где уже и говорится, к какому сроку человек приговорен, если он виновен или если он оправдан и так далее. Но, уходя со ступенек суда, возвращаясь обратно в здание, Виктор Ануфриев обернулся и сказал, ну, предварительный приговор 3,5 года. И здесь никто ничего не понял. Впоследствии он объяснил почти сразу, что он такой человек, который привык доверять не словам, а документам. И он сказал немного так, но я объясню иначе своими словами. Судья действительно гласил приговор, но адвокат предпочитал сначала посмотреть, собственно, письменно на него, а потом говорить с журналистами, но тем не менее он все-таки сказал, что Дмитриев оправдан по трем статьям. Это статьи, в которых его обвинили еще в конце декабря 2016 года. Собственно, то, что он делал фотографии дочери, это тогда посчитали порнографией. Развратные действия. Развратные действия, по версии следствия, это, собственно, само фотографирование. И незаконное хранение частей оружия. Вот по этим статьям он оправдан. По статье о насильственных действиях сексуального характера его признали виновным и дали ему 3,5 года. А поскольку дело длится больше 3 лет, и Дмитриеву больше 3 лет в суде, то он должен выйти вот в ноябре. После чего адвокат ушел и обещал вернуться, уже прочитав, собственно, текст. Из-за вот такой необычной подачи многие сначала не поняли, что произошло. Многие посчитали, что это какой-то предварительный приговор, и он не точный. И была такая неразбериха. Но когда все-таки адвокат окончательно сообщил, что все верно, что все, что он говорил, так, то люди скорее, как мне показалось, большинство восприняли это с радостью. И старшая дочь Дмитриева, Екатерина Клод, она тоже говорила, что она очень счастлива, потому что наконец увидит отца. И, наконец, это закончится. Но, конечно, были и те, кто сомневается, что это конец этой долгой истории, потому что мы знаем, что, возможно, апелляция и со стороны прокуратуры и так далее. Но большинство радовались, да.
Хочу привести тебе цитату из письма, которое подписали деятели культуры, журналисты, ученые. Это письмо обращено работникам суда, прокуратуры и следственных органов по делу Дмитриева. И это очень показательный текст. Кавычки открываются. «В наше время в России мало кого удивишь заказными делами, но и на фоне происходящего уголовное преследование Юрия Дмитриева, историка репрессий, одного из создателей мемориальных комплексов «Сандармох» и «Красный Бор», автора книги «О большом терроре», Жори, главы Карельского отделения мемориала и почетного члена петербургского пен-клуба, стоит особняком. Это один из самых грязных процессов в стране. У нас уже давно сажают людей за гражданскую позицию, но тем, кто решил разрушить жизнь карельского историка, показалось мало лишь его свободы. Они решили уничтожить его честное имя, сломать жизнь не только Юрию Алексеевичу, но и его ребенку, развернув запредельную по цинизму травлю в целом ряде проправительственных СМИ. Уголовное дело карельского историка однажды войдет в учебники как пример заказного процесса, сфабрикованного по заранее известному лекалу. Правда лежит на поверхности. Преследование Дмитриева, вторжение в его семью и попытки искалечить судьбы отца и дочери напрямую связаны с борьбой Юрия Алексеевича за историческую память и деятельностью по возвращению имен безвинно погибших в сталинских лагерях. И так далее, и так далее, и так далее. Кристин, очень скользкий вопрос у меня. У тебя есть хоть какие-то сомнения в том, что вот эта версия, описанная в этом письме, что судили историка за изыскание на Сандармохе, что она несостоятельна? Допускаешь ли ты хоть чуть-чуть, что, как это говорят, все не так однозначно, что этот процесс не был по заранее известному лекалу и какие-то насильственные действия по отношению к приемной дочери были?
Ты знаешь, мне кажется, во-первых, это очень хороший вопрос и очень правильный вопрос, потому что мы живем в такой момент, когда у нас настолько большое недоверие к следствию, настолько большое недоверие к суду, что мы, в принципе, многие дела априори воспринимаем как сфабрикованные и, наверное, привыкли уже не задаваться другими вопросами, и любое сомнение, оно воспринимается как какой-то отход от правильной точки зрения. Вот, что мне не очень нравится, как я уже сказала, суд проходит в закрытом режиме. И все, что мы знаем о происходящем там, почти все, что мы знаем от стороны защиты, то есть от группы поддержки историка Юрия Дмитриева. И нам очень-очень мало известно о том, какие доказательства вины Дмитриева представляла сторона обвинения. И это большая проблема. Ну, потому что мир не белый и черный, всякое случается.
Потому что даже если следователи в конкретном деле вели себя не совсем добросовестно, это не исключает того, что чего-то там не могло быть. Ну, вот на этой многозначности все и строится. Мне кажется, очень важно про дочь Дмитриева поговорить, и важно с этим разобраться, основываясь на том, что мы можем знать, и ну как-то попробовать проанализировать, даже если это крупицы. Приговор серьезный, обвинение серьезное. Что там с дочерью? Ты, тем более, у зала суда в очередной раз узнала о ее судьбе, она живет в деревне с бабушкой. Можешь про нее рассказать?
Да, конечно. С начала уголовного дела, то есть вообще преследование Дмитриева началось в конце 16-го года. Надо здесь пояснить, что у Дмитриева есть двое взрослых детей. Сын Егор, он не общается с прессой, но со слов его сестры Екатерины, о которой я уже говорила, мы знаем, что он тоже поддерживает отца. И у Дмитриева была приемная дочь. Он взял ее в семью в 2008 году. На тот момент ей было 3 года. Он взял ее вместе со своей второй женой Людмилой. И в интервью рассказывал, что поскольку он сам вырос в детдоме, а его вторая жена не могла иметь детей, им было важно построить свою семью, так и помочь ребенку, у которого по какой-то причине, да, родителей нет. И через какое-то время Дмитриев и его вторая жена расстались. И, собственно, Дмитриев воспитывал эту девочку самостоятельно. С момента возникновения уголовного дела, первого против него в конце декабря 2016 года, девочка живет со своей родной бабушкой в деревне в 600 километрах от Петрозаводска. Надо сказать, что бабушка и эта девочка общались и раньше. Бабушка работала в детдоме, где жила эта девочка. И она первое время, по словам Дмитриева, звонила внучке и говорила с ней, там, узнавала, как у нее дела. То есть это не совсем незнакомый, чужой человек для нее. После того, как в апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статье о порнографии, произошла такая странная вещь. Девочка, которая до этого как-то созванивалась, переписывалась с Екатериной, старшей дочерью Дмитриева, она перестала с ней общаться, и она перестала общаться со своими друзьями из Международной московской киношколы. Студенты этой киношколы, они ежегодно ездили в экспедицию вместе с Дмитриевым, куда он брал приемную дочь, поэтому они знакомы были и общались. И тогда же, собственно, после оправдательного приговора и появилось новое обвинение. Я думаю, что важно сказать о том, в чем, собственно, обвиняют Дмитриева, потому что, как я упоминала, процесс закрытый, известно мало, но вот совсем недавно перед приговором «Новой газете» удалось выяснить часть деталей этих обвинений. Если мы говорим про фотографии, то Дмитриев это не отрицает. Он фотографировал свою дочь без одежды, но он объясняет это так. Девочка была болезненная, не росла, он за нее переживал, плюс у него были проблемы с тем, чтобы стать опекуном, ему пришлось за это судиться, это был очень сложный процесс для него. И он переживает, что его могут обвинить во вреде ей или забрать, или что-то еще, он называет это опекунским произволом, плюс переживая за ее развитие и здоровье, фотографировал ее, вел такой дневник здоровья. Этих снимков около 200. В материалах дела фигурирует только 9 фотографий. Про эти фотографии известно, опять же, от «Новой газеты», корреспондент которой Никита Гирин видел эти фотографии, насколько я понимаю, каким-то образом. Нам известно, что на 4 снимках девочка сидит действительно без одежды на кресле, и Дмитриев рассказывал на суде про эти 4 кадра, что это сама девочка попросила сфотографировать ее, потому что семья только вернулась из отпуска на море, и у нее был загар, и ей хотелось на память иметь фотографию. Есть еще 4 снимка. Они появились после того, как девочка пожаловалась на боли в паху. На утро она призналась, что поскользнулась в ванной и как-то неудачно упала. И вот Дмитриев сфотографировал ее промежность. Насколько близко он это сделал, мне не очень понятно из текста «Новой газеты». То есть я не очень понимаю, как выглядит этот кадр. И последний снимок, 9-й, он при схожих обстоятельствах появился. Девочка покаталась на лошади и вновь пожаловалась на дискомфорт в паху. И Дмитриев сфотографировал ее спящей. Она лежит на диване, в полный рост ее видно, но она без одежды опять. Сам Дмитриев объясняет, что к нему приходит ребенок, жалуется на боль. Он осматривает, вроде ничего не болит, это не аппендицит, там, не еще что-то. Время позднее, вечер. И он думает, ну ладно, я сфотографирую, а если что, завтра пойдем к врачам, и вот тогда меня не обвинят, что я что-то упустил. Ну вот такая у него логика. Его знакомые, близкие, да, коллеги, они рассказывают, что он, в принципе, такой своеобразный человек, который любит все задокументировать, сфотографировать. Но как бы там ни было, по обвинению в изготовлении порнографии он оправдан. То есть, видимо, суд посчитал, что это не порнография, что он ее не распространял, никому не показывал и действительно хранил с целью, о которой говорил все время, то есть с целью следить за здоровьем девочки.
Ты говорила о публикации «Новой газеты», там есть ссылка на экспертизу о сексуальности Дмитриева, и она не предполагает связи с ребенком. Понятно, что это тоже не прямое доказательство. Есть его объяснение про то, что он касался паховой области девочки, поскольку у нее был энурез, и когда он слышал запах мочи, то проверял, надо ли ребенка вообще идти мыть. И я понимаю, что эти подробности могут показаться избыточными, но мне кажется, что их важно тут привести, чтобы понять, на чем строится дело, ну, насколько мы можем судить, да, и что на самом деле эти тяжелые статьи, они не такие уж и подтвержденные, да, что вот эти тяжелые обвинения нельзя назвать обоснованными, равно как и необоснованными совсем, да.
Да, ровно так. Но тут тоже в этом моменте не очень понятно. Как я понимаю, эпизоды, которые следствие рассматривает как насильственные действия сексуального характера, то есть когда Дмитриев проверял, сухие ли у его приемной дочери трусы, они касались времени, когда девочке было 8 лет. Тут тоже немножко странный момент, с одной стороны, то есть это уже довольно взрослый ребенок, у которого можно спросить, описывалась она или не описывалась. Ну, мы же не знаем тоже, может быть, он и спрашивал, то есть может, он не сразу трогал. Ну, в общем, это очень непонятно, очень странный момент с тем, как проводились разговоры с самой девочкой, потому что, насколько я понимаю, там было много наводящих вопросов, то есть девочка отвечала на какой-то вопрос «не знаю», а у нее продолжали спрашивать, допустим, девочка спрашивала, он тебя трогал? Она отвечала там нет или не знаю. Но долго трогал? Да, долго. И не видя всей картины, очень тяжело судить о том, что же все-таки произошло. и есть ли там действительно вина Дмитриева.
При этом девочка с студентами киношколы не так давно общалась, точнее отказалась общаться, правильно я понимаю?
Да, это было в декабре 2018 года, насколько я знаю. Две студентки киношколы поехали в ту деревню, где сейчас живет девочка, и попытались с ней встретиться. Они ожидали ее рядом со школой, но она не захотела с ними общаться. Я разговаривала с одной из этих студенток, а она думает, что нежелание общаться возникло из-за того, что девочку убедили в том, что так будет лучше. Тут тоже как бы, мы не можем судить.
Не знаю, какой тут знак препинания поставить. Знак вопроса не кажется мне подходящим, а точка или многоточие тоже. Кристин, давай поговорим про гипотезу, что это было давление на историка из-за того, что он занимается урочищем Сандармоха и вообще темой репрессии, что у него был конфликт с Российским военно-историческим обществом. Это такое...
Я тебя поправлю, конфликта прямого у него не было. Это было позже.
Да, ну, столкновение с таким отчасти официальным, транслирующим правильный, гордый взгляд на отечественную историю, движением, вот историка, который смотрит на это иначе. Почему это урочище оказалось так важным? И можно ли говорить о каком-то московском заказе? Там было еще участие не совсем мне понятное местных политиков и чиновников, включая потом и омбудсмена Карельского. По сути, можно говорить о каком-то давлении и противостоянии? Вот здесь мы тоже можем поставить какой-то знак препинания, более-менее четкий в этом заявлении, что да, Дмитриев был в конфликте, да, возможно, с высокой степенью вероятности на него оказывалось давление из-за его профессиональной деятельности.
Да, такая вероятность, конечно, тоже есть, и она довольно большая. Про Дмитриева нужно знать следующее. Он с 1988 года занимался тем, что искал места массовых захоронений репрессированных. И в 1997 году вместе с сотрудниками мемориала Санкт-Петербурга Ириной Флиге и Вениамином Иоффе ему удалось найти одно из самых крупных таких захоронений в Карелии в лесном урочище Сандармох. Там захоронено больше 6 тысяч человек. И это место очень важное для местных жителей Карелии, потому что Дмитриев не просто нашел это место, да, вместе со своими коллегами, он еще и сумел установить имена, кто там захоронен, и создавал поминальные списки. Не только там, и в других местах, которые он находил. Это очень большой труд. То есть, по сути, он дал возможность потомкам этих людей прийти на могилу к своему там, предку, поухаживать за ней, положить цветы и так далее. Понятно, что это не конкретные прям могилы, потому что это ямы, и никто толком не знает, в какой яме кто лежит. Но в Сандармохе, я была там в 2018 году, люди просто делают импровизированные какие-то столбики с именами, либо таблички, и для них это очень важно. И в Сандармохе ежегодно, вот с момента, собственно, нахождения этого места, проходил 5 августа День памяти жертв политических репрессий. На него приезжали карельские чиновники, на него приезжали делегации из других стран, поскольку в Сандармохе не только русские, да, захоронены, там есть украинцы, там есть поляки, там есть грузины, там есть финны и так далее. Но летом 2016 года у одного петрозаводского историка, его зовут Юрий Килин, появилось предположение, что в Сандармохе могут быть захоронены не только репрессированные, но и советские военнопленные, которых убили финны во время Советско-финской войны. И вот после этого в Сандармох впервые на День памяти не приехали местные чиновники, а в декабре был арестован Дмитриев. Причем Дмитриев был действительно важной фигурой для этого места, потому что на Днях памяти он часто выступал с речами, он говорил и о том, что наше государство не хочет выносить уроки из советского прошлого, не хочет признавать то, что действительно были репрессии, не хочет работать с этой памятью, переживать ее, предпочитая просто отказываться от нее и вот говорить, что все хорошо. И он вообще довольно резкий, судя по всему, человек, и говорил он это все резко. Собственно, поэтому его коллеги считают, что он мог вызвать недовольство кого-то из местных чиновников. После ареста Дмитриева в Сандармохе прошло уже 2 экспедиции Российского военного исторического общества. Это общество основал бывший министр культуры Владимир Мединский. И, собственно, целью экспедиции этого общества был как раз поиск захоронений вот красноармейцев в Сандармохе. Они действительно нашли в первый раз, по-моему, останки 5 человек, в другой раз они нашли останки больше 10 человек. Но здесь момент в том, что искали-то они на территории самого мемориального кладбища, и было бы странно, если бы они не нашли там никаких останков. Были проведены экспертизы, и основываясь вот там на каких-то частях одежды, на чем-то, они пришли к выводу, что да, это красноармейцы. Многие историки с ними не согласны. Документы, по их словам, это не подтверждают. Мемориал тоже отвергает эту теорию, отвергают ее и потомки репрессированных, которые захоронены в Сандармохе. Что дальше будет с этим местом, не очень понятно.
Мне, знаешь, что непонятно в этой истории? Почему процесса в итоге было 2? Слишком легко завершился первый. Эта силовая машина не могла позволить, чтобы человек, которого обвинили, тем более по серьезным таким статьям, ушел совсем безнаказанным. И именно поэтому потребовалось после оправдания, после первого процесса затеять второй. Или нет, это все-таки было политическое давление, неважно, из Москвы или из Петрозаводска. Каково твое мнение?
Я, если честно, не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, и мне тоже непонятно, почему в итоге было 2 процесса, и почему, если было такое большое желание посадить Дмитриева, почему это не сделали в первый раз? Может быть, сыграла, конечно, роль общественная кампания, потому что Дмитриева действительно поддерживают многие, в том числе Нобелевские лауреаты, и не только в России его поддерживают, но и за границей. Но я скорее склонна считать, что это какие-то внутренние игры и решения, о которых мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Возможно, следствие действительно очень плохо подготовилось и не представила каких-то существенных доказательств вот с этими фотографиями, потому что мы же понимаем, что не любое обнаженное тело, да, и даже тело ребенка — это порнография. Порнография — это также там изображение обнаженного тела, но оно делается с определенной целью.
Ну и нужно, наверное, сказать, что выглядит компромиссом, таким своеобразным, странным компромиссом вот этот нынешний приговор. Есть основания думать, что в деле Дмитриева поставлена точка. Его приговорили, но дали, что называется, по отсиженному. И довольно скоро, в ноябре 2020 года, повторюсь, он будет отпущен. Спасибо большое. Кристина Сафонова, специальный корреспондент «Медузы», была с нами.
Спасибо тебе.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Наш предыдущий выпуск был о вакцине против коронавируса и о том, что там вообще происходит с пандемией. Вы можете послушать любой эпизод в любое удобное для вас время. Для этого заходите на сайт «Медузы» или в наше мобильное приложение, а также мы есть в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, в CastBox, на Яндекс.Музыке, на YouTube и на всех остальных основных платформах. Пожелания и предложения ждем на почту, адрес podcast@meduza.io и в Telegram Medusa Loves You. Всего доброго!